Программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина, это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я хочу спросить вас сначала про дебют видеоблогера, миллиардера Алишера Усманова, как телевизионного человека. Как вы оцениваете это выступление? Удалось ли ему оправдаться, уесть Навального, убедить аудиторию, на которую было рассчитано обращение? Или лучше надо было молчать, вот с точки зрения телевизионного человека?
Здравствуйте, Оксана. Да. Ну, я бы не оценивал это именно как какое-то профессиональное действие. Все-таки это не имеет отношения к телевидению, на мой взгляд. Это политическая акция, несомненно, индивидуальная. Угу. В какой мере индивидуальная, не знаю. Потому что совершенно очевидно, что по масштабу своему, конечно, Алишер Усманов вполне себе способен на индивидуальные акции. Но, тем не менее, поскольку речь идет о Навальном, то я не исключаю, что какие-то консультации имели место. Угу. Ну, скажем так, в том, что касается иска, были консультации или рекомендации, а в том, что касается вот этого выступления, видео, его формата, а может быть, самой инициативы, это может быть, это и личная инициатива Алишера Усманова. Насколько удалось? Это смотря для кого.
Ну, Мария Захарова понравилась.
Мария Захарова понравилась. И вполне понятно, в какой мере она здесь может оценивать ситуацию, потому что Мария Захарова, она прекрасна, но она спикер МИДа.
Как дипломат. Ей ведь понравилась стилистика.
Если бы Алишер Бурханович посвятил свой видеоблог, скажем, Трампу, я думаю, что мнение Марии Захаровой здесь было бы более актуально.
Ну, она просто как неискушенный зритель.
Да.
Ей, видимо, понравился стиль вот этот.
Вероятно.
Круто,
значит,
по-мужски.
Я должен сказать, что мне стиль не понравился. Здесь, ну, Мария Захарова как женщина имеет полное право на свое мнение в данном случае, потому что стиль брутальный. Я думаю, что Алишер Бурханович рассчитывал не на Марию Захарову, когда он выбирал стилистику. Я думаю, он рассчитывал на другой лайк.
Так.
На лайк какого-то другого человека. И, может быть, даже, я бы сказал, другого пола, нежели Мария Захарова. Вот. И я думаю, что этот лайк он получил. Потому что вот эта стилистика, которая мне напоминает стиль, вот, в котором сработал наш дипломат в ООН, вот
Вы спрашиваете, причем Мария Захарова?
Это та же совершенно брутальность,
так.
Которая должна нравиться каким-то достаточно интересным для Усманова людям в Кремле, я думаю. Угу. Вот. Я думаю, что вот эта стилистика получила одобрение. Получила ли она одобрение массовое? Не думаю, потому что обращение на «ты». Ну, почему на «ты»? В русском языке есть определенные, и в правилах русской вежливости есть определенные императивы. Если человек не маленький ребенок, а взрослый, а Алексей Анатольевич, он взрослый человек, даже если он моложе, он, естественно, другого поколения, нежели Алишер Бурханович, но, тем не менее, это не дает права обращаться на «ты». Значит, в данном случае обращение на «ты», оно невежливое, оно грубое. Грубость не нравится людям, как правило, большинству людей не нравится. Потому что, когда речь идет о грубости по отношению к человеку нелюбимому, там, жесткому оппоненту, человеку, которому хочется сделать неприятно, тогда может понравиться. А так нет, не нравится. Поэтому я не думаю, что это произвело положительное впечатление. Концовка там, тьфу на тебя, ну, это напоминает, конечно, фильм «Джентльмены удачи», тоже по своей стилистике. Я бы даже сказал, что нужно взять это на вооружение. И вот там какие-то письма, которые там, скажем, электронные или в каком-то другом формате.
Заканчивать так.
Вместо там «искренне ваш» или «с уважением», там, типа, «целую ручки».
Тьфу
на тебя. Да, ну, нормально. То есть, я думаю, что это на мем это разойдется, или уже разошлось.
Да, уже разошлось, да.
Но, конечно, я считаю, что Алексей Навальный должен, конечно, Алишеру Усманову пузырь-то поставить, потому что, разумеется, это пиар. Я думаю,
и
что...
И то же самое обращение на «ты» — это, с другой стороны, если так посмотреть, некая постановка Навального на один уровень, он с ним на «ты».
Нет, вообще...
Это какая-то демонстрация того, что мы с тобой вот на
вообще
равных,
то, что миллиардер, предприниматель первого ряда, то, что называется сейчас олигарх, человек такого влияния. Там владелец заводов, там газет,
да,
пароходов.
И Гуков.
И моего любимого лондонского клуба «Арсенал», совладелец футбольного. Значит, человек вдруг посвящает там вот такое творческую свою, какое-то творческое действие, явно горячится, явно волнуется, то есть его, конечно, не оставил равнодушным Навальный. Это знак внимания, несомненно. Это знак внимания, который, разумеется, Навальный имеет полное право написать себе в плюс.
Угу. А почему Усманов вообще решил лично обратиться к Навальному? Мы знаем, что власти, если не игнорируют его, то, по крайней мере, по имени никогда не называют. Один там какой-то осужденный...
Осужденный,
да.
Да. Навальный, то есть Усманов все-таки тот человек, который может позволить себе не идти в общем ряду, естественно. Он его называет по имени, но в унизительном контексте. Там «ты Навальный», там, ну, это такое письмо запорожцев турецкому султану, в общем, своего рода, да. Вот. Но я думаю, что он обиделся. Он реально, на самом деле, обиделся. Uh-huh. И это уже особенности темперамента Алишера Бурхановича. Вот его Навальный обидел. Он почувствовал себя оскорбленным, и он ему вот так вот... А уж стилистику он выбрал сам.
Uh-huh.
Но повторяю, что мне кажется, что в том, что касается иска, это все-таки... Я не удивлюсь, если здесь имело место некая рекомендация.
Uh-huh. Что касается рекомендации, вы сказали, что это обращение все-таки было рассчитано на некого зрителя, ценителя вот такой лексики.
Такой стилистики, да.
Стилистики, да. И так далее. А вот на широкую аудиторию, да, ту, которая смотрела фильм «Он вам не Димон» и так далее, это совсем не было рассчитано, потому что если бы это было рассчитано на эту аудиторию, наверное, какие-то политтехнологи могли бы подсказать Усманову, что не нужно было бы снимать это на яхте, наверное, на ГОКе нужно было снимать, вот измазанным в этой... не знаю, там что там, руда, уголь, рассказывать, как он экономику поднимает, а вот это как-то все...
Я не думаю, что Алишер Бурханович советовался с политтехнологами, я думаю, что он решил вот сделаю-ка я вот так вот, пошлю-ка я его буквально по матушке, угу. Потому что дальше уже там идет либо нецензурная лексика, либо феня, да, так, уже по логике, уже промежутков никаких нет, по степени, в общем... вульгарности этого обращения, да? Uh-huh. Вот. Ну, я думаю, что это соответствует и привычкам самого Алишера Бурхановича. Это, наверное, это ему и самому нравится, наверное. И, повторяю, это нравится, по всей видимости, тем людям или тому человеку, на лайк которого он рассчитывал.
А на народ, на широкую аудиторию, как у нас принято говорить, это
ну,
не было.
А зачем это ему? Зачем ему широкая аудитория? Он же никуда не баллотируется. Угу. Он же не идет у нас в депутаты там, или куда-то. Зачем ему это надо?
То есть это была не попытка оправдания, доказать свою невиновность, обелить свою репутацию.
В глазах определенного, очень ограниченного круга лиц.
А там и так все
только.
Все знают.
Но, тем не менее... Вот поскольку Алексей Навальный, он вне закона, то нужно было бы вот еще немножко его каблуком придавить. На мой взгляд, это не получилось. На мой взгляд, получился пиар.
Угу. Но Навальный не унимается, он теперь занимается разоблачением кухни Пригожина. Мы поговорим об этом после небольшого перерыва. Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе.
Кто идет?
Реклама!
Уникальная возможность пообщаться с главами самых влиятельных компаний России и мира. Более 12 тысяч участников из 133 стран. Актуальные темы нашего времени, объединенные девизом Петербургского международного экономического форума. В поисках нового баланса в глобальной экономике. Лидеры государств и правительств и ведущие мировые эксперты встречаются на самой большой международной дискуссионной площадке. 1-3 июня. Санкт-Петербург. Все подробности на сайте forumspv.com.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8:35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Ночь в музее. Тема субботней программы «Музейные палаты». У нас в гостях глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Музейные палаты в субботу после 10 утра. Тема субботней программы «Культурный шок». «Культура безвредных привычек». Наши гости – кинокритик, главный редактор сайта films.ru Александр Голубчиков, а также культуролог, философ Александр Павлов, ведущий Лев Гулько. Культурный шок в субботу после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно, о всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе в догонку нашей теме о дебатах, которые предложил Навальный Усманов. Как вы думаете, есть шанс, что они состоятся?
Нет ни одного шанса, и Алишер Усманов на это не пойдет, и никто не предоставит площадки для подобного рода дебатов, потому что это будет, конечно, чистейшей воды пиар.
Дочь РБК уже предложили площадки. Дочь РБК предложили.
Нет, ну, такие возможны, да. Я, конечно, имел в виду площадки более широкие. Вот. Не будет этого. Никогда не пойдет на это Усманов.
А тенденции вот этих видеоблогеров, я не знаю, кто там, Дмитрий Медведев должен теперь записать ролик.
Я думаю, что опыт Алишера Бурхановича, скорее всего, будет признан неудачным и продолжение иметь не будет.
Угу. Надо сказать, что президент Путин тоже уже озаботился пиаром перед выборами. Пришло сообщение о том, что он тут встретится со смешариками. Точнее, с мультипликаторами, которые создали эти мультсериалы, «Смешарики», «Маша и Медведь». Совершенно официально это все подтвердил пресс-секретарь, что такая встреча возможна. Эксперты внутри политического блока Кремля посоветовали президенту со смешариками встречаться. Это как вообще?
Ну, это уже позитивный пиар.
Хороший идет. Пиар.
Хороший позитивный пиар. Он сам по себе ни о чем не говорит. Потому что можно было бы сделать сейчас надуть щеки, сделать умное лицо и сказать, что это свидетельствует о том, что Путин уж теперь уж на 150% пойдет на выборы в 2018 году. Но он, скорее всего, и пойдет на выборы, разумеется. Но дело в том, что команда президента Путина и сам Путин, они занимаются его пиаром независимо от выборов. Это просто постоянная деятельность. Пиар президента Путина – это гарантия стабильности нашего государства, потому что эта стабильность у нас держится, как известно, на рейтинге Путина. Институтов работающих, в общем, нет. Единственный институт – это Путин лично, даже не президент, а вот лично Путин. Вот, независимо от его должности. И поэтому угроза рейтингу Путина, если они возникнут, это угроза и государственной стабильности.
Угу.
Вот, поэтому постоянная, главная забота всей команды президента Путина, это его рейтинг, соответственно, над этим идет работа, и работа идет, как мы видим по результату, вполне себе успешно.
Я только не понимаю, чем тут смешарики могут помочь. У нас какие проблемы? Реновация, антикоррупционные акции по всей стране, там, я не знаю, Софьевский собор.
По реновации он высказываться не хочет, по понятным причинам, потому что неизвестно, в каком в данном случае направлении высказываться. По собору тоже не хочет. Потому что здесь это все темы стрёмные.
Остаются смешарики.
Конечно. По стрёмным темам серьезный политик никогда не высказывается, потому что он потеряет часть аудитории немедленно. Вообще, по любому острому вопросу политику публичному высказываться, как правило, нельзя, потому что он не приобретает аудиторию таким образом, а теряет ее. Если между черным и белым он выбирает белое, то черное это...
Отпадает.
Все сторонники черного отпадают немедленно. И наоборот, да? Поэтому... А смешарики, они и в Африке смешарики. Здесь он ничего не теряет, а только приобретает.
А как же Навальный, который вмешивается во все острые вопросы и повышает свой рейтинг?
Ну, у Навального нет такого рейтинга, как у Путина. Навальному нужно приобретать общенациональную известность. Поэтому, естественно, он остро высказывается по острым вопросам. Он не боится терять аудиторию. Ему нужно приобретать. То есть от того, что он там потеряет оппонентов, это в данном случае не важно, он приобретет сторонников. А у президента совершенно иная ситуация.
Приговор в 8 месяцев колонии-поселения участнику акции 26 марта Юрия Кули – это очередная попытка запугать тех, кто ходил на эти акции, пойдет на эти акции?
Ну, несомненно. Несомненно. Тут даже двух мнений быть не может, потому что речь идет... Вот то, что я видел, вот эта вот фотография, когда он действительно там как-то касается рукой плеча.
Просто положил руку на плечо.
Да, касается рукой плеча вот сотрудника внутренних дел. Ну, из нее ничего не следует. А, как я понимаю, это было главное доказательство. Вот. Потом мы не знаем, что этому предшествовало.
Рассказывают, что избиение пожилого человека этому предшествовало.
Вот. Значит, совершенно верно. Поэтому здесь ведь нужно исходить не только в таких случаях из того, что сделал человек. Предположим, он даже схватил там ОМОНовца за руку, да? Чего, в принципе, делать не следует. Потому что это тоже форма там, физического сопротивления. Но, а что было до этого? А может быть, он перед этим этой рукой по лицу получил? Или он увидел, что сейчас получит? И, естественно, рефлекторная реакция, он схватил мужская, он схватил за руку. Да? Тут нужно разбираться. Всегда в таких случаях. Я в данном случае абсолютно не вижу. Это не значит, что я прав на 100%. Но я в данном случае абсолютно не вижу оснований для срока человеку. И, конечно, я думаю, что в этом случае срок, ну, мы уже, что называется, избалованы большими сроками, да? Нам уже меньше 2 лет, так вообще это, считай, что пирожным угостили.
Да, несерьезно.
Цветы преподнесли, вот. Но, тем не менее, это срок, а человек может сломаться в местах заключения и за неделю. Это очень серьезное испытание, не только физическое, хотя и физическое тоже в наших местах заключения. Можно здоровье потерять на всю жизнь за довольно короткий срок. Вот. А можно сломаться морально. Поэтому я в данном случае не вижу оснований для срока. Думаю, что это тоже запугивание.
Кули признал свою вину. Он сам пояснил, что рассчитывал на условное наказание.
Но
как в такой ситуации правильно
куда деваться?
Признавать, не признавать.
Срок. Я не даю рекомендации такого рода. Я не специалист. Угу. Здесь нужно слушать своего адвоката.
Угу. Я хочу сказать, что не только запугивают потенциальных и реальных участников антикоррупционных акций, еще и агитируют. В Тольятти школьникам показали фильм «Экстремизму нет». Там, значит, сказали, что все эти люди, которые ходят на эти акции, их сравнили с членами Исламского государства. Где-то, по-моему, во Владимире еще лекцию о Навальном студентам прочитали. Там его сравнили с Гитлером. Миноборнауки не нашло никаких нарушений в этих лекциях. Так готовит будущее гражданское общество России, спрашивают наши слушатели.
Ну, вопрос риторический.
Да.
Понятно, что подобного рода действия – это серия ударов по гражданскому обществу, это серия ударов по гражданскому самосознанию, это серия ударов по российской конституции, несомненно, абсолютно. Я больше того скажу. Это серия ударов по той самой стабильности, о которой мы сегодня говорили. Потому что нельзя стабильность сохранить исключительно вот такими методами. Это вызывает раздражение. Угу. В конечном счете, это способствует популярности того же Алексея Навального. Я абсолютно в этом убежден. Вот все эти действия, не только там видеоблог господина Усманова, Но и все вот эти вот силовые действия неадекватные. Силовые или пропагандистские, в конечном счете, тоже силовые.
Тем более в отношении молодежи, которая привыкла действовать оперативно.
Тем более в отношении молодежи. Тем более в отношении молодежи. Это называется работать с молодежью.
Угу.
Вот это все, несомненно, способствует так или иначе росту популярности Алексея Навального, несомненно.
Но с молодежью по-разному работают. Тот популярный видеоблогершу пригласили в Госдуму обсуждать проблемы молодежной политики. Она в своих блогах политики вообще не касается. Она про маникюр рассказывает, компьютерные игры, мимишки. Вот ее пригласили. Видимо, важно ее мнение и опыт.
Ну, видите, что Госдума делают? Приглашают видеоблогершу, платят деньги не самой популярной певице за то, чтобы она сделала какой-то, значит, музыкальный клип на тему...
А не почему они популярные певицы не заплатили? Все хотят сэкономить.
На тему не ходите, дети, в Африку гулять. Вот. Ну, а кому ты будешь деньги платить? Алле Борисовне Пугачевой? Она не возьмет.
Смешариком.
Она не возьмет. Значит, остается только вот либо убежденным сторонником вот того, что нужно делать именно такие вещи.
Либо неубежденным, но кому деньги нужны.
Либо тем, у кого нужны, либо тем, кому нужны деньги. Убежденным нужно платить больше, потому что если они известные люди. Вот.
Убежденным, по-моему, вообще платить не надо. Они за свои убеждения должны работать, нет?
Ну, как казалось бы, да. Но, понимаете, ведь никто от денег тоже даже из-за убеждений не откажется. Потому что, когда тебе деньги платят за измену твоим убеждениям, это нехорошо. А когда тебе деньги платят за то, что ты следуешь своим убеждениям.
Это приятно.
Это приятно.
Про Росгвардию интернет хочу еще спросить. Мало времени остается. Обученные современным интернет-технологиям бойцы Росгвардии займутся мониторингом социальных сетей. Вот такая новость пришла сегодня. Все теперь интернет в безопасности.
Я не знаю, как они будут. Я не знаю, как теперь Росгвардия с ФСБ, как они будут делить вообще свои полномочия. Значит, это значит, что наберут каких-то ботанов очкастых в некотором количестве, наденут на них форму, погоны, создадут под это дело финансирование, на которое у Росгвардии, как я понимаю, жалоб пока что не было. И не будет, видимо, в обозримом будущем.
Угу.
Вот, посадят их на стулья, и они будут мониторить. Вот. Ну, и в ФСБ люди ведь тем же занимаются. Вот как вот они не передрались бы, вот я чего боюсь.
Мы продолжим после небольшого перерыва. Это особый мини-журналист Николай Сванидзе.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Теперь особый мини-журналист Николай Сванидзе про террористов-экстремистов, но уже не в интернете, а в реальной жизни. Госдума в первом чтении приняла закон о лишении террористов гражданства. Воздержавшихся и голосовавших против не было. Что вы думаете по этому поводу?
Я, честно говоря, думаю, что я ничего не понимаю здесь, потому что... Я объясню, что я имею в виду. Я не понимаю, зачем принималось это. Потому что здесь есть две вещи. Во-первых, по Конституции у нас нельзя человека лишить гражданства. Значит, так или иначе, там могут быть исключения из этого правила, если человек, когда получал паспорт, и речь идет, естественно, только о людях, которые не граждане России по рождению, которые получили гражданство уже в взрослом состоянии. Значит, если он врал при получении паспорта, вот там отвечая на вопросы, он врал. Там, не будешь заниматься там плохими вещами? Он говорит, не буду. А на самом деле уже хотел заниматься плохими вещами.
А при получении паспорта спрашивают это?
Да, там задают определенные вопросы. Значит, ну, в письменной форме, естественно. Вот. Ты пойди докажи. Он уже тогда, когда получал паспорт, хотел он заниматься терроризмом или не хотел?
Может быть, он передумал.
Или он после этого с кем-то там познакомился, или она там подпал под чье-то влияние и решил этим заняться. Значит, теперь будут подводить, соответственно, человека, натягивать ему вот эту вот статью, которая позволяет лишить гражданства. Так или иначе, это все очень просто вот тоненького на грани нарушения Конституции. Зачем? Я не понимаю, зачем? Если человек террорист, он получает большой срок. Какая разница, лишишь ты его гражданства, не лишишь? Что ему это гражданство? Если он у тебя двадцатник, там 20 лет получил или там пожизненно?
Или вообще погиб при совершении этого теракта?
Или погиб при совершении теракта? Да какая разница, гражданин он какой страны? Это уже на самом деле второго, третьего ряда для него, а то и десятого проблема. Поэтому я не понимаю, зачем такие беспокойства и так себя утомлять, значит, потом думая, как бы не нарушить Конституцию, ради того, чтобы уже осужденного или погибшего террориста лишать гражданства, да, по-моему, это несерьезно. Не понимаю.
Шведская прокуратура прекращает дело против Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Наши слушатели очень приветствуют эту новость сегодня. Пишут, что Ассанж – выдающаяся личность. Он обнародует секретные документы, чтобы люди понимали, что происходит. Никогда не выдают источники.
Ассанж действительно выдающаяся личность, несомненно. Слава богу, что, значит, его выпускают. Значит, по-видимому, все-таки не могут доказать, что он кого-то изнасиловал. Будем надеяться, что он действительно никого не насиловал. Он абсолютный радикальный левак. Он из тех, кого Владимир Ильич Ленин называл полезными идиотами. Несомненно. Для него жупел — это американское буржуазное общество, современная американская демократия. Искренний жупел. Он искренний левак. Вот. И ради этого он готов хоть с чертом, поскольку он человек, по-видимому, искренний, он хоть с чертом, с рогами готов дружить, с фашистами, с коммунистами, с тоталитаристами, с не знаю с кем. Значит, с обскурантистами, не важно. Только ради того, чтобы насолить пресловутой, ненавидимой им и очень многими нашими слушателями американской демократии. В этом смысле он человек для любого оппонента Соединенных Штатов, человек, несомненно, полезный.
Та сила, которая хочет зла, по сути, совершает благо?
Он не хочет зла.
Хочет зла своим противникам.
Ну, хочет зла противникам. В какой мере он совершает благо, не знаю. Вот он, я не исключаю, что с его помощью все-таки в какой-то мере Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки. Потому что, конечно, Ассанж сыграл свою роль, вбросив в последний момент информацию против Хиллари Клинтон. Он в какой-то мере повлиял. А там же было, как мы помним, что Хиллари даже больше голосов избирателей получила, а Трамп получил больше голосов выборщиков. То есть там было все очень тонко. И не исключено, что он повлиял. Сделал ли он при этом благо? Не знаю, потому что, как мы уже понимаем, президент Трамп это совсем не так распрекрасно, как мы думали с самого начала.
А обществу вообще нужно знать, как нам пишут, знать, что происходит?
Нет, общество...
И все вот эти секретные документы, нет, они действительно дают понять, что происходит? Или дают возможность манипулировать?
Обществу нужно знать, что происходит. Но, во-первых, здесь есть определенные пределы. Во-вторых, если общество нужно знать, то общество нужно знать про всех. Понимаете, если мы с вами, там, скажем, конкуренты, оппонируем друг другу, а какой-то человек, третий, он, предположим, ваш враг, и поэтому он сбрасывает все против вас, а про меня ничего. Хорошо это или плохо? С одной стороны, неплохо, что вы...
Про меня-то они, по крайней мере, будут знать, какая я негодяйка.
Да, но таким образом я получаю огромное преимущество в нашей с вами, там, предположим, политической борьбе, да? А несправедливое преимущество. Вот поэтому здесь не... Кроме того...
А с другой стороны, если я негодяйка, то мне нечего делать в политической борьбе.
Если я негодяй? А он только про одного негодяя говорит, а другой вроде бы весь
хотя бы одного,
а другой весь в белом.
Хорошо.
Ну, я не считаю, что в борьбе двух негодяев одному нужно оказывать предпочтение. Понимаете, пусть уж лучше судьба решит. Значит, и потом не все все-таки нужно выставлять на поверхность. Но представьте себе, что этот человек выдавал бы не только американские, но и наши государственные секреты. Я думаю, что такой любви бы к нему у нас не было.
Украинская прокуратура подготовила материалы для обвинения Сталина и Берии в геноциде и депортации крымских татар. И наши слушатели спрашивают, может ли нынешнее поколение узнать о преступлениях сталинского режима не из фильмов, художественной литературы, а из документальных доказательств. Есть ли шансы
дорогие
на подобные
друзья,
дела когда-нибудь у нас? Хотя мы из фильмов
друзья,
узнаем
все,
о том, какой Сталин замечательный.
По-моему, все давно известно. Из фильмов мы узнаем, какой он душка был.
Да.
Ходит такой хорошенький, и Берия хорошенький.
Я видела мельком,
симпатичный. И Власик симпатичный, все симпатяги, все симпатяги. Всех хочется поцеловать. Значит, но на самом деле не из художественных фильмов узнают правду про исторических персонажей и про исторические события. Все документы практически, главные, второстепенные, третьестепенные, все известны. Если вы хотите смотреть кино, ну, смотрите кино. Если вы хотите знать правду, листайте документы. Они все есть. Все есть. В интернете выходите на них. Ради бога. Были огромные тома, изданные еще фондом Александра Николаевича Яковлева. Огромное количество документов. Все известно. Что вы хотите? Если вам интересно, читайте. А если не интересно, тогда смотрите кино.
А судебный процесс возможен?
Судебный процесс над покойниками я не вполне себе представляю. Естественно, 100% на 100% Сталин и Берия – это массовые преступники. Они совершали массовые преступления. Массовые преступления против разных народов. Русского, украинского, крымско-татарского, о котором здесь упоминается, кавказских народов, чеченского народа, в частности, и не только, ингушского, многих других. Прежде всего, естественно, против русского, потому что русский самый многочисленный, разумеется. Вот поэтому, что они совершали массовые преступления, давно доказано. К этому можно как угодно относиться. Это можно скрывать, их можно поднимать на щит.
Не замечать, делать
про них красивое кино, увешивать портреты на станциях метро. Это все можно. Но от этого они преступниками не перестают быть. Но что касается суда, я не вполне себе представляю вот суд над давно покинувшими нас, слава богу, людьми.
Зачем Украине это?
Украина делает все, чтобы не быть похожей на Россию. Если сейчас в России приподнимается Сталин, а он сейчас в России приподнимается, то Украина будет делать все, чтобы его опускать. Я боюсь, что если бы Сталина сейчас в России опускали, Украина бы его приподнимала. Просто потому, что для Украины главная и, может быть, единственная линия самоидентификации своей национальной, государственной, это антироссия.
Не быть как Россия.
Это антироссия. Мы сделали для этого очень многое. Смеяться нам над этим не приходится, потому что здесь огромная доля нашей вины. Мы за последние годы сделали очень многое для того, чтобы этот, несомненно, братский народ, это разные народы. Я абсолютно не считаю, что мы один народ с украинцами. Это разные народы, разные культуры, разная история. Но, конечно, народы очень близкие, несомненно, братские. Так вот, мы сделали очень многое для того, чтобы его от себя оттолкнуть резко, двумя руками. Они повернулись к нам спиной и уходят от нас вдаль, в направлении, конечно, Запада, несомненно. Потому что другого направления там и быть не может, конечно. Или ближе к нам, или на Запад. Вот они уходят на Запад. Это мы сделали во многом своими руками.
Наши слушатели и зрители, видимо, федеральных телеканалов пишут: «Вчера исполнилось 73 года со дня депортации крымско-татарского народа. На Первом канале прошел минутный сюжет с ошибкой. Депортировали 180 тысяч, было сказано, что 70. Почему такое невнимание, небрежность, несочувствие?»
Ну, я не могу комментировать. Я не видел этого сюжета, не могу комментировать то, что было сделано на Первом канале. Хорошо, что такой сюжет был. Я бы так сказал. Действительно, депортация крымско-татарского народа – это колоссальная трагедия. Это одно из тех преступлений сталинского режима, о котором я говорил. Потому что, ну, вы вдумайтесь в цифры. Что такое 180 тысяч человек? Это на самом деле геноцид. Это называется геноцид. Этому геноциду подвергся не только крымско-татарский народ, но крымско-татарский народ в одной из, так сказать, первых очередей, несомненно. Он был в 1944 году. Ну, есть на этот счет, кстати, замечательный художественный фильм. Про гибель крымско-татарского народа. Роскошный совершенно. Вот, где все это показано и на высоком художественном уровне. Хайтарма называется. И такие фильмы нужно делать и о геноциде других народов. Это были бы страшные фильмы, но смотреть их надо. И это гораздо лучше, полезнее и для воспитания граждан Российской Федерации, чем смотреть сопливые лупки про то, какие Сталин и его окружение были замечательные, добрые и патриотичные ребята.
Новости из Крыма сегодня тоже есть. Они не про крымских татар, они про передел собственности. Власти Крыма предлагают изымать земельные участки, собственность на которые была оформлена, понятное дело, в бытность полуострова в составе Украины. То есть, ну, передел начался?
Ну, да. Конечно, у нас очень многие, так сказать, политические какие-то события, они под ними угадываются и торчит из-под них денежный интерес.
А почему так долго ждали? Как-то время-то много прошло.
Не знаю, почему так долго ждали. Не так уж долго, я вам скажу.
Присматривались к
собственности. Не так уж долго, 3 года. Смотрели, чтобы вкуснее. Ну, у нас же сейчас вообще с собственностью государственные отношения очень такие, я бы сказал, понебратские с частной собственностью. Потому что, а что такое, скажем, идея реновации? Идея реновации, она чревата изъятием собственности у граждан. Вот чем она чревата. А что такое, скажем, указ о разрешающий нашим уважаемым силовым структурам Росгвардии, ФСБ, ФСО, изымать для государственных нужд в целях там, при государственной необходимости, в целях национальной безопасности, изымать какие-то участки с недвижимостью.
Тенденция.
Абсолютно. Это абсолютно та же тенденция. У нас никогда не было, по сути, в всяком случае, в последние 100 лет уничтожалось всякое, да и до этого оно крепко не сидело, уважение к частной собственности. И сейчас людям напоминают, вы думаете, что это ваша собственность, она навечно? Нет, ребят, это мы вам одолжили, говорит государство. А будете себя не так вести, а может быть и так будете себя вести.
Все равно отберем.
В общем, как, если захотим, отберем.
Это было особое мнение журналиста Николая Сванидзе. Всего вам доброго. До свидания.